Здравствуйте, с вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Умные деньги. Зачем Сбербанку суперкомпьютер, а депутатам российские программы на телефонах граждан? Криптоденьги. Как МВД собирается конфисковывать биткоины? Торговые войны. Почему депутаты планируют оставить россиян без айфона?
Но начнем с приятного. С сегодняшнего дня ждали миллионы, если не сотни миллионов людей по всему миру. Потому что сегодня 11.11. И в Китае в 11 часов по местному времени стартовала ежегодная грандиозная распродажа, которая продлится ровно сутки. Со скидками до 70%. В России довольно много пользователей AliExpress, которые воспользуются возможностью сэкономить, например, на подарках к Новому году. Кстати, раз уж речь зашла о России, Сбербанк решил ввести и у нас аналогичную традицию, приурочив ее к своему дню рождения. И он, вот совпадение, пришелся тоже на 11 ноября. «Зеленый день», так это будет теперь называться, скидки получат клиенты Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему. К акции присоединятся и 150 компаний-партнеров. В банке надеются, что со временем «Зеленый день» станет самым выгодным днем году в России. И еще через пару недель очередной праздник для любителей скидок – Black Friday, «Черная пятница», с которой, по большому счету, и началась вся эта потребительская вакханалия. У многих сложилось скептическое отношение ко всем этим дням безумных скидок, причем основанное на личном опыте. Товары, которые со скидкой стоят столько же, а то и дороже, чем за месяц до начала распродажи – не редкость. А липовые скидки – способ привлечь внимание и заставить человека купить то, что ему не слишком нужно, только потому, что сегодня это что-то можно купить за треть от той цены, которая была вчера или которая будет завтра. Это классика поведенческой экономики, за которую в последние пару десятилетий регулярно давали Нобелевские премии. Пару лет назад я наткнулся на одно исследование, целью которого было оценить, насколько реальны те скидки, которые предлагаются покупателям на AliExpress 11 ноября, в день холостяка. Проанализировано было 540 тысяч товаров, цены на которые начали отслеживать 11 сентября. В результате выяснилось, что из всех товаров, на которые предлагались скидки, менее четверти действительно потеряли в цене 10 и более процентов. Почти половина продавалась по той же цене, либо с незначительным удешевлением. А оставшиеся и вовсе стоили дороже, чем самое дешевое предложение на тот же товар месяцем ранее. Я далек от того, чтобы делать какие-то обобщения и утверждать, что скидки на распродажах сплошная липа. Более того, я сам предпочитаю покупать зимнюю одежду в конце зимы, а летнюю в конце лета, когда магазины распродают остатки и меняют ассортимент. Многие мои знакомые готовы ждать несколько месяцев «Черной пятницы», чтобы купить новый телефон или компьютер конкретной марки и модели. И получают именно то, что им нужно. Причем существенно дешевле, чем обычно. Но покупать что-то только потому, что сейчас скидки, а потом в хозяйстве пригодится, я считаю откровенной глупостью. Впрочем, каждый получает удовольствие на свой манер. И шопинг на распродажах – один из проверенных способов, чем многие продавцы и пользуются. В Москве 8-9 ноября проходила конференция, посвященная развитию искусственного интеллекта AI-2019. Главным устроителем конференции выступил Сбербанк, и именно Сбербанк стал ее главным героем. Начнем с того, что главный банк страны обзавелся собственным суперкомпьютером, которому дали имя Кристофари. В честь Николая Кристофари, который ничего особенного из себя не представлял, кроме того, что 178 лет назад открыл первый счет в первой появившейся в России сберегательной кассе. Так вот, компьютер Кристофари на данный момент самый мощный суперкомпьютер в России. Он почти втрое превосходит прежнего российского рекордсмена, хотя в мире он только 29-й, а в Европе 7-й. Использоваться он будет для обработки больших массивов данных и обучения системы искусственного интеллекта. Заниматься всем этим будет дочерняя компания Сбербанка, Сберклауд. Она же будет предоставлять услуги облачного сервиса в области искусственного интеллекта, причем не только самому банку или компаниям, которые входят в его экосистему, но и сторонним предприятиям, исследовательским и научным учреждениям. Проще говоря, Помимо мощности будут предоставляться готовые решения на основе нейросетей, которые можно будет обучать, используя собственные данные. Это действительно прорыв, поскольку процессы, которые раньше отнимали недели и месяцы, теперь будут занимать дни, а то и часы. В тестировании Кристофари принимал участие партнер Сбербанка, компании S7, которая за несколько часов обучила собственную систему, которая точно предсказывает спрос на авиабилеты на те или иные дни или отдельные рейсы. Еще одной новостью конференции стало создание альянса в области искусственного интеллекта. Войдут в него помимо Сбербанка Яндекс, Mail.ru, МТС, Газпромнефть, а также Российский фонд прямых инвестиций. Чего-чего, а данных, в том числе персональных, у 4 из 6 участников Альянса хватит на 5 таких суперкомпьютеров, как Кристофари. Какое все это имеет отношение к нашим деньгам, спросите вы? Самое непосредственное. Я не буду сейчас рассказывать страшные истории о том, как алгоритмы и нейросети оставят всех без работы. Хотя, если уж на то пошло, в Сбербанке процесс идет полным ходом. Да и не только там. Но давайте вернемся к тому, с чего началась наша программа. Грандиозным распродажам и уловкам, которые помогают компаниям продавать людям то, что им далеко не всегда действительно нужно. Представляю, как многие усмехнулись. Вы-то, конечно, на такие уловки не покупаетесь. Но что вы скажете, если вдруг случайно наткнетесь на платье, брючки, электросамокат или спиннинг, о которых мечтали всю свою жизнь, которые продаются сейчас за треть цены? Нет денег, не беда, ведь только сейчас для вас у сегодня у банка фантастически выгодное предложение. Сможете ли вы устоять? Весь вопрос в том, насколько случайно вы натыкаетесь на все это. И не использует ли продавец систему искусственного интеллекта, которая постоянно присутствует рядом с вами и дотошно анализирует все ваши слова и действия, как в сети, так и вне ее, посредством какого-нибудь умного помощника, который облегчает вам жизнь, а параллельно слушает и записывает все ваши разговоры, а потом помогает воплощать в жизнь заветные мечты. Использование в маркетинге искусственного интеллекта сопоставимо с переходом от ковровых бомбардировок к высокоточному оружию. И тот, кто мечтает о новой удочке, не будет натыкаться на колготки со скидкой, которые вызовут у него только раздражение. Более того, если у вас совсем нет денег, и с точки зрения банка вы клиент не особо перспективный, никто вам ничего подсовывать и не будет, о чем бы вы там ни мечтали. По большому счету, ничего плохого в этом нет. Но у меня в таких случаях всегда непроизвольно возникает неприятная мысль. А действительно ли я мечтал именно об этой удочке? Или об этом электросамокате? Или мечта эта незаметно для меня самого родилась только что и тут же оформилась в старую заветную? И какую роль во всем этом сыграла машина, которая знает обо мне больше, чем я сам? Искусственный интеллект сегодня – это очередное наше все. Главная ставка в технологической гонке и золотой ключик к мировому господству. Стоит ли удивляться, что на тематическую конференцию пришел и гарант и высказал свое бесценное мнение, в том числе и о морально-этической стороне дела.
Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема, совершенно очевидный факт. И предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вот золотые слова. Но пока Кристофари не заработал в полную силу, я бы все-таки начал со свода этических правил взаимодействия, например, человека и камеры слежения. Или банкомата, или кассового аппарата. Можно подумать и о таком же своде в взаимоотношениях гражданина и резиновой дубинки, или электрошокера. Системы искусственного интеллекта используются далеко не только в бизнесе.
Предстоит также вырастить целые поколения профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть, использовать потенциал технологии искусственного интеллекта. На основе передовых, в том числе платформенных решений, выстраивать производственные и управленческие процессы. И речь не только об узких профильных специалистах в сфере IT-технологий. Умение работать с искусственным интеллектом, ориентироваться в этой сфере, в этой среде, должно стать обязательным требованием к любой профессии, в экономике, в бизнесе, образовании, в здравоохранении и в правоохранительной сфере. И, конечно, на всех уровнях власти.
Вот это-то и беспокоит больше всего. Когда российские чиновники и правоохранители овладеют необходимыми навыками в использовании искусственного интеллекта, ждать можно чего угодно. Политический маркетинг с продажей правильных вождей и лидеров – это еще из разряда пряников. Хуже другое. В России дурость законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения. Причем дурость эта в последние годы растет в геометрической прогрессии. И найти хотя бы одного гражданина, который совершенно искренне верит в свою законопослушность, но который не нарушил бы хотя бы одного закона или установления, боюсь, в сегодняшней России задача почти непосильная. Если бы речь шла просто о замене чиновников и правоохранителей системами искусственного интеллекта, это было бы еще полбеды. В конце концов, законы можно принять и разумные, и обязательность их исполнения можно было бы только приветствовать. Но сочетание чиновника или правоохранителя и системы, позволяющей получать любую доступную информацию в отношении любого гражданина, эта перспектива не радует. Даже если отличие от так называемых злоупотреблений на местах, большие данные нейросети на службе государства – огромный соблазн для властей. Объясню, чего я опасаюсь на конкретном примере. Как известно, Китай в деле использования цифровых технологий для социальной инженерии – путеводная звезда для российских властей. Так вот, в начале ноября китайские власти ввели жесткие временные ограничения для всех пользователей онлайн и мобильных игр младше 18 лет. Запрещено играть с 10 вечера до 8 утра. В будни лимит для каждого ребенка или подростка составит 1.5 часа, выходные и праздничные дни – 3 часа. Я сейчас не буду обсуждать разумность этого запрета и влияние компьютерных ролевых игр или многопользовательских стратегий на формирование социальных навыков у современных подростков. Оставлю это детским психологам, которые, уверен, напишут не одну диссертацию на эту тему. Меня больше волнует техническая сторона дела, способность контролировать каждого пользователя. А детей-подростков, кстати, в Китае гораздо больше, чем всех граждан России вместе взятых. Кстати, что-то мне подсказывает, что компания Huawei не просто так попала в американские черные списки за слежку за пользователями. Но вернемся к нашим баранам. Точнее, к выступлению Владимира Владимировича Путина на конференции по искусственному интеллекту. Этические проблемы гаранта, конечно, волнуют. Но нейросети надо обучать, а для этого нужны данные.
Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы. Создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты. Такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что могут добиться успеха, и добиться успеха именно здесь, у нас, в России. В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования. И, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения. Так, для искусственного интеллекта настоящей пищей, топливом, безусловно, и мы все с вами это хорошо знаем, являются данные, массивы информации. Чем выше их качество, чем больше полнота, объем, тем эффективнее алгоритмы и точнее результаты. Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуманные преграды для их использования, естественно. И здесь я хотел бы тоже обратить внимание ваше, это естественно, что нужно гарантировать безопасность, соблюдение интересов и прав граждан. Разумеется, и мы все это тоже понимаем, что здесь грань очень тонкая, нужно найти этот баланс между раскрытием максимальной информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что она должна быть, эта защита, обеспечена.
Вот так вот. Нужно больше данных искусственному интеллекту. Как по мне, так данных, в том числе и персональных, обо мне уже сейчас собирается больше, чем мне хотелось бы. И даже если я навсегда отключу мобильный телефон, перестану заходить в интернет и полностью перейду на наличные, от камер слежения, оснащенных системой распознавания лиц, мне не укрыться. Они теперь везде, и в метро, и на улицах. И данные с этих камер могут быть использованы не только для поимки преступников, но и для дополнения цифровых профилей, в которые могут быть включены привычки, предпочтения, социальные связи. Но меня же никто не спрашивал, согласен ли я постоянно находиться под наблюдением. Между тем, российские законодатели вносят свою посильную лепту в российскую цифровизацию. И это тоже не добавляет оптимизма. 5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу с 1 июля 2020 года смартфонов, компьютеров, планшетов и телевизоров с функцией Smart TV без предустановленного российского программного обеспечения. Список обязательных программ для предустановки должно будет определить правительство. Они будут закреплены в специально созданном реестре. И у меня нет даже ни тени сомнения в том, что в этом реестре окажутся программы, которые помогут отечественным системам искусственного интеллекта на службе государства и правоохранителей в непростом деле сбора данных, которыми они, по меткому выражению главы государства, и питаются. Ну, в конце концов, одной шпионской программы больше, одной меньше, не принципиально. Проблема в том, что этот закон, если он вступит в силу, будет иметь и другие неприятные последствия. В том, какие именно, разбиралась Алена Вершинина.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие даст россиянам возможность использовать оборудование без необходимости устанавливать дополнительные мобильные приложения или иные программы. Авторами документа выступили депутаты от всех 4 думских фракций.
Они уверены, что предустановка отечественных программ поможет в защите российских интернет-компаний. Кроме того, депутаты упирают на то, что люди старшего возраста могут испытывать сложности с установкой отечественного программного обеспечения. В Рунете законодатели не согласны и настаивают, что такими действиями Россия начинает собственные торговые войны. Законопроект не обсуждался ни с представителями бизнеса, ни с экспертами, а его авторы не понимают, насколько это вредная инициатива. Уверен представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.
Если появляется требование к отечественному софту, требование войти в какой-то реестр, и потом из этого реестра софт будет установлен в обязательном порядке на ряд устройств, получается, что бороться за потребителей им уже не нужно. У них единственная задача, им нужно попасть в этот реестр. Для маленьких таких инновационных компаний это неподъемная задача и вообще не их профиль. Они этим не занимаются. Они занимаются развитием продукта.
Гуськов подчеркивает, что даже правовое управление самой Госдумы дало отрицательный отзыв на законопроект. Его текст доступен на сайте парламента. В РАТЭКе уверены, хотя авторы законопроекта утверждают, что хотят защитить права потребителей, в итоге именно эти самые права потребителей и будут существенно ущемлены.
Есть устройства, которые работают на системах, предполагающих предустановку. Есть, которые работают на тех, которые не предлагают предустановку сторонних приложений. Соответственно, для вторых, для тех, кто не может предустанавливать, это означает невыполнимое требование. И эти компании с рынка вынуждены будут так или иначе уходить. Или как-то менять свою бизнес-модель. Скорее всего, просто уходить. Соответственно, этот сегмент, легальный сегмент, может пропасть. Но спрос на технику останется. Кто займет место легального? Конечно же, нелегально контрабандно ввезенное устройство, где не будет не то что российского софта, российских приложений, там может не быть российского, вообще русского языка, и ни гарантии для русских и российских потребителей, ни сервисной поддержки, ничего.
По словам профильного чиновника, летом, когда документ был только внесен в Госдуму, пишет издание Bell, в неофициальных беседах говорилось, что главная цель законопроекта – Apple. Американскую компанию хотят на уровне закона обязать устанавливать на своих айфонах и айпэдах российские приложения.
Позиция Apple всегда была крайне принципиальная. С момента презентации первого айфона в 2007 году компания никогда не предустанавливала никакие сторонние приложения на свои устройства, подчеркивает IT-эксперт, специалист по продуктам Apple Алекс Пацай.
Ни на одном рынке, насколько мне известно, даже на самом зарегулированном, ни в Китае, ни в Индии, таких предустановок обязательных нет. Поэтому я думаю, что у Apple позиция будет достаточно четкая по этому поводу, и компания не будет идти на уступки. Безусловно, потерять какие-то деньги на выручке российского рынка компании не хотелось бы, но это та уступка, вот те ограничения, на встречу которым компания, скорее всего, не пойдет, и, соответственно, она будет бороться до последнего, чтобы этого закона, чтобы это требование немножко по-другому работало. Как минимум, вот Apple может предложить какие-то компромиссные варианты, например, по предложению установки приложений после его включения.
Не нужно забывать, что Россия входит в ей же созданный Евразийский союз. А это значит, что в итоге российские покупатели смогут приобретать нужную им технику в соседних странах.
Россия живет в Евразийском союзе теперь. У нас нет таможенных границ ни с Казахстаном, ни с Белоруссией, ни с Киргизией, ни с Арменией. И товар свободно внутри движется. Он пройдет растаможку в Казахстане, а между Казахстаном и Россией нет таможенной границы. Вот и все.
Интернет-эксперт Антон Меркуров тоже считает, что принятие законопроекта приведет к тому, что просто еще 1 миллиард из денег налогоплательщиков будет украден. Но надеется, что до реализации эта инициатива не дойдет.
Понимаете, братва дорвалась до власти, там уселась и теперь думает, что все можно. И у людей настолько снесло крышу, что они действительно думают, что, блин, мы сейчас можем что-то такое написать, не знаю, раздать всем российские смартфоны, выгнать Apple с рынка. Но мне кажется, есть все-таки какой-то здравый смысл и реальность, что такие действия, они настолько губительны для страны. То есть это вот стрелять себе в ногу и бомбить Воронеж, что до этого дело не дойдет.
Законопроекту еще предстоит пройти второе и третье чтение. В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 июля следующего года.
Прострелять в ногу и бомбить Воронеж я бы не зарекался. С нашими антисанкциями мы и не такое видали. И все-таки я считаю верхом цинизма оправдывать интересы потребителей закон, который прямо нарушает их интересы и ограничивает выбор. Сказали бы честно, законопроект писался в разгар торговой войны между США и Китаем, в период нашей дружбы в засос с компанией Huawei. Тогда и лягнуть Apple было хорошим тоном. А уж продемонстрировать заботу о российском производителе цифрового продукта и сейчас весьма полезно. Законопроект, несмотря на всю его абсурдность, на самом верху пришелся по вкусу. Вот и проголосовали депутаты. Но в том, что ни депутаты, ни те, кто дал им отмашку без айфонов, не останутся, сомневаться тоже не приходится. Напоследок я оставил тему, которая меня лично изрядно повеселила. Итак, читаю заголовок. Министерство внутренних дел совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года должно разработать предложение по аресту криптовалют и других виртуальных активов. Вот ведь биткоины Фонда борьбы с коррупцией правоохранителям спать спокойно не дают. Курьезов в этой новости хоть отбавляй. Во-первых, обращают на себя внимание сроки. До 31 декабря 2021 года должен быть только выработан механизм. Во-вторых, обращает на себя внимание количество служб и ведомств, которые будут решать задачу. Тут и МВД, и Росфинмониторинг, и Генеральная прокуратура со Следственным комитетом, и Минюст, и ФСБ, и Федеральная таможенная служба, и служба судебных приставов. Даже Верховный суд в стране не останется. И всем этим мужам от юриспруденции явно будет над чем поломать голову. Ведь криптовалюты официально в России ни деньгами, ни финансовыми активами, ни уж тем более имуществом не признаются. Так, ничем не обеспеченные фантики, элемент финансовой пирамиды. Такова, по крайней мере, официальная позиция всех финансовых ведомств России. Но если это ничем не обеспеченные фантики, которые никакой реальной ценности не представляют, чего тогда их конфисковывать? О перспективах и механизмах ареста криптовалют мы поговорили с Юрием Припачкиным, президентом Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна.
Систему изъятия криптовалют, учитывая их нерегулированный статус, можно сделать только неформально. Например, отобрав у человека его кошелек на том гаджете, который он с собой носит, и получив коды доступа. В случае изъятия, естественно, все можно обратить в доход государства путем списания с кошелька соответствующих активов. По закону, когда это все регулировано, конечно, сделать ничего нельзя, как и с любым имуществом, которое находится вне законодательного поля. До сих пор неизвестно, является ли это имуществом, как привязать это конкретному человеку. Соответствие между, грубо говоря, паспортом человека и его криптокошельком должно быть однозначно установлено. Как это суды будут делать в отсутствии законодательства, я не представляю. Относительно технической базы для конфискации все можно сделать силовым образом, как американцы взяли Винника в свое время, когда он шел по коридору, и у него был открыт доступ к его кошельку. Это была специально разработанная операция. Относительно позиции российских властей ЭЦБ, к виртуальным деньгам, необходимо отметить, что есть существенное расхождение между позициями, так сказать, правительства и ЦБ. В этом плане мы видим, что в рамках подготовки ко второму чтению есть разные трактовки и разные, скажем так, комментарии. Однозначно против ЦБ, поскольку он считает, что это разрушает существующую финансовую систему. В правительстве гораздо более лояльно готовы относиться к появлению криптовалют, но, тем не менее, до сих пор этот вопрос не регулирован. А связано это с тем, что появился новый вид товарно-денежных отношений в мире, который находится за периметром национальной юрисдикции, и как к этому относятся власти, конечно, до сих пор не определено. Я считаю, что чем дольше будет затягиваться решение этого вопроса, тем хуже для позиций России в новом цифровом мире.
Вот так вот, либо мы тешим собственную жадность и признаем криптовалюты деньгами и разрушаем таким образом финансовую систему, либо ничего не получится. Но это еще не все. Идем дальше. Торговать биткоинами и другими криптовалютами в России нельзя. Сайты криптобирж и криптообменников Росфинмониторингом старательно блокируются. И в обозримом будущем никаких подвижек в этом вопросе не предвидится. Вопрос на засыпку. Как, не нарушая законов, будут реализовываться конфискованные криптовалюты? Или их планируется конфисковать, а потом уничтожать, как наркотики? Впрочем, до решения этого вопроса нужно еще дойти, поскольку совершенно непонятно, что именно физически будет изыматься. Бумажка, на которой записан приватный ключ, мобильный телефон или компьютер с криптокошельком, дом или квартира, где хранится этот компьютер. В случае с банковскими счетами все более-менее понятно. Пишут судебные приставы, письмо в банк, заблокируйте счет такого-то и такого-то. Вот судебное решение за номером есть. А тут кому они писать будут? Сатоши Накамото в интернет? Тоже бесполезно. Одна надежда на ФСБшных хакеров. На этом наша программа подошла к концу. С вами был Максим Блантов в программе «Деньги на свободе». До встречи через неделю.